Автор дальше называет ее разновидностью еврейского национализма в коммунистическом обличье. Но в 1926-м Компартия сократила деятельность Евсекции, превратила ее в еврейское бюро. В 1930-м и еврейское бюро было закрыто наряду со всеми национальными секциями ВКПБ. После этого деятельность евсеков продолжалась уже под общим знаменем коммунизма. Русское еврейство утратило все формы своего самовыражения, включая коммунистические. Концом евсекции и можно пометить окончательное растворение бундовского течения, позволить и отдельное национальное существование, даже если оно шло против строгой социал-демократической теории. Однако весьма многие из бывших евсеков и других социалистов-евреев и после закрытия евсекции не протрезвели, не оглянулись на соплеменников, поставили социалистическое строительство выше блага своего народа или любого другого, остались служить в партийно-государственном аппарате. И эта многообильная служба была больше всего на виду. Статистика или оценивать, или описывать множеством однообразных примеров. Не оспоришь, что обильная еврейская волна просачивала советскую власть тех лет. И состоялось такое в государстве, преследующем и свободу слова, и свободу коммерции, и религию, не говоря уже о человеческом достоинстве. Состояние еврейской культуры в СССР группа Бикермана-Пасманика оценивала в 1923-м крайне мрачно. На ниве еврейской культуры все выворочено и растоптано. Все основы национальной еврейской культуры расшатаны, все святыни наши втоптаны в грязь. Дубнов в 1922-м видел похожее, писал о жалких обломках, картине развала и подвигах темных дикарей, разрушающих последние остатки былой культуры. Лишь только еврейская историография, как свидетельствует целый ряд разрешенных публикаций, не потерпела разгрома в первое десятилетие советской власти. От самой революции стали доступны государственные архивы, включая департамент полиции, что дало еврейским исследователям большие возможности по выборкам и публикациям. Как об участии евреев в революционном движении, так и о погромах и о ритуальных процессах. В 1920-м возродилось еврейское историко-этнографическое общество, опубликовало 2 тома материалов для истории антиеврейских погромов в России. Позже общество подвергалось нападкам евсекции, деятельность его пошла на убыль, и оно было закрыто в 1929 году. Выходили «Еврейский вестник» и «Еврейская летопись», закрыты в 1926-1928. Продолжалась и дубновская еврейская старина, уже и после отъезда его из России в 1922-м. Закрыта в 1930-м. Еще с 1916-го действовал еврейский этнографический музей. В 1930-м был закрыт. Судьба еврейской культуры в 20-е годы – это две расходящиеся судьбы – на иврите и на идише. Иврит сильно притеснялся, запрещался, потому что власти видели в нем носителя как религии, так и сионизма. Еще до консолидации советской власти в 1917-1919 в России появилось свыше 180 книг, брошюр и журналов на иврит, больше всего в Одессе, но и в Киеве, и в Москве. Настроение, что судьба иврит связана с судьбой победоносной коммунистической революции, держалось и в начале 20-х годов среди молодых людей, пытавшихся создать революционно-литературную трибуну, под знаменем которой сумели бы объединиться творческие молодые силы мирового еврейства. Однако по настоянию Евсекции еврейский комиссариат объявил иврит реакционным языком, и уже в 1919-м наркомпрос запретил его преподавание во всех учебных заведениях. Началось изъятие из библиотек книг на иврите. Культуру на идише ждала судьба гораздо оживленнее. Идиш все еще был языком еврейских масс. Отметим, что по переписи 1926-го еще 73% евреев в качестве своего родного языка назвали еврейский. По другому источнику 66%. То есть еврейская масса еще могла сохранить культуру на идише. Этим и воспользовалась советская власть. Если в первые годы советской власти в большевизме господствовало мнение, что в котле революции евреи должны пренебречь своим языком и своей национальностью, то позже еврейский комиссариат при наркомнате и в секции, и еврейские отделы при наркомпросах республик стали создавать советскую культуру на идише. В 20-е годы идиш был объявлен одним из государственных языков Белоруссии. В Одессе и в 20-е, еще и в 30-е годы идиш был основным языком во многих государственных учреждениях. Существовало и судопроизводство на идише, и еврейские часы по радио. С 1923 года начинается быстрый рост школ на идиш во всем Советском Союзе, включая Великороссию и Москву. С 1923 началась и продолжалась до 1930 полоса систематической идишизации, даже принудительной, еврейских школ бывшей черты. Ряд школ перевели на идиш, не считаясь с желаниями родителей. Если в 1923 в СССР было 495 школ на идише, и они охватывали 70 тысяч еврейских детей, то в 1928 уже 900 школ, и к 1930 в них училось 160 тысяч детей. Это объяснялось еще и тем, что украинцы и белорусы к этому времени получили полную культурную автономию и не хотели, чтобы еврейские дети вносили русификацию. Еврейские же родители не хотели, чтобы дети учились по-украински и по-белорусски, а русских школ больше не было. Так им ничего и не оставалось, как учить на идише. Кстати, в школах этих не изучали еврейской истории, вместо нее был предмет «Классовая борьба у евреев». Ровно так, как и в русских школах не изучали русской, да и никакой истории, а только обществоведения. И вообще, во все 20-е годы шел процесс постепенного вытеснения из программы советской еврейской школы даже тех немногих элементов, собственно, еврейского образования, которые присутствовали в ней. А к началу 30-х достаточно автономно функционировавшая система управления советской еврейской школой была окончательно упразднена. С 1918-го существовали независимые высшие еврейские школы ЕНУ, Еврейский народный университет в Москве до 1922-го и ПЕНУ в Петрограде, преобразованный в 1920-м в Петроградский ИВЕС, Институт высших еврейских знаний, один из создателей, потом и ректор Семен Лозинский. Насчитывающий ряд выдающихся ученых сил и дающий образование множеству еврейских студентов. При поддержке Джойнта ИВЕС просуществовал до 1925-го. Создались еврейские отделения на педагогических факультетах Белорусского университета с 1922 и 2 МГУ с 1926. Не упустим и Центральную еврейскую партшколу на идише ЦЕПШ с 1921. Еврейская система образования поддерживалась и особыми педагогическими техникумами, и было свыше 40 техникумов индустриальных и сельскохозяйственных. Еврейская культура продолжала существовать и даже получила немалое содействие, но на условиях советской власти. Глубина еврейской истории была закрыта. Это происходило на фоне полного, с арестами ученых, разгрома русской исторической и философской наук. Еврейскую культуру 1920-х годов, вернее, было бы уже назвать советской пролетарской культурой на идише. А для такой еврейской культуры открывались за государственный счет и газеты, театры. И вот 40 лет спустя книга о русском еврействе дает отнюдь не мрачную оценку еврейской культурной ситуации в СССР в раннесоветские годы. В Москве продолжало существовать и до 40-х годов отделение Всемирного еврейского телеграфного агентства ЕТА, единственное такое у советской нации, не входящее в ТАСС, и посылало свои сообщения за границу, разумеется, при советской цензуре. Выходили и газеты на идише. Главная из них – орган евсекции «Московская Дер Эмис» с 1920 по 1938. По Демонштейну в 1928 действовало 34 издательства на идише. Литература на идише поощрялась, но, разумеется, с направлением оторвать от еврейского исторического прошлого до октября – это только мрачный пролог к эпохе счастья и расцвета. Чернить все религиозное и искать в советском еврее нового человека. И все-таки это оказалось настолько привлекательным для некоторых видных еврейских писателей, уехавших с революции за границу, что они стали возвращаться в СССР. В 1925-м поэт Давид Гофштейн, хотя на нем всегда тяготело подозрение в национализме, Лейб Квитко легко сжился с советской обстановкой и оказался очень плодовитым поэтом. В 1926-м «Перец Маркиш» легко отдается официальной тематике, откликаясь на требования партлинии. В 1928-м Моисей Кульбак и Дер Нистер Пинхас Каганович отличился потом романом «Семья Машбер», самое несоветское и внутренне самое свободное произведение еврейской прозы в Советском Союзе. В 1929-м Давид Бергельсон и начал платить дань власть имущим. революция имеет право на жестокость, что и он, и Маркиш, и Квитко испытали на себе в 1952 году.